Слово благодати представляет серию проповедей «Не сотвори себе кумира». Часть 6. «Жить для Иисуса». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Иисус Христос очень категорично, ясно говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради меня, тот обретет ее. Когда мы говорим о том, чтобы потерять жизнь ради Иисуса Христа, вложить ее для Него, что это значит? Я хочу сказать, что это не означает уйти в монастырь. Это не означает отрешиться от жизни. Это даже далеко не всегда означает умереть, физически умереть за Христа. Самое трудное, что означают эти слова, это жить для Него. Именно об этом мы сегодня будем говорить, братья и сестры. Мы посвятим сегодня этой теме этот час для того, чтобы каждому из нас научиться практически жить для Иисуса Христа, чтобы обрести жизнь. Это сверхважный вопрос, я знаю, для каждого из вас, для молодых и для тех, кто постарше. Как жить для Иисуса Христа? В чем это выражается практически? Как это повлиять должно на мой быт, на мои решения, на все мои дела, которыми я занимаюсь? Жить для Иисуса Христа. В прошлый раз мы говорили, что жизнь ради Иисуса Христа включает в себя три основных элемента. Первый, который несколько неожиданно звучал для людей, это забота о себе. Да, это действительно так. Здоровая забота о себе. Что это значит? Нам нужно заботиться о себе настолько, насколько это необходимо, чтобы мы были здоровы, чтобы мы функционировали нормально, чтобы мы могли жить для Иисуса Христа. Это первое. Второе. Мы говорили о том, что жизнь для Иисуса Христа включает в себя заботу о своих семьях. Нам нужно заботиться о тех, кто рядом с нами, чтобы они были здоровы, чтобы у них было что покушать, чтобы у них было все необходимое для чего, чтобы они жили для Иисуса Христа. И третье, логично выходит из всего этого, это сама жизнь для Иисуса Христа, это расширение и утверждение Царства Небесного. То есть мы заботимся о себе, мы заботимся о своих семьях для того, чтобы мы все вместе могли рационально, с наибольшей эффективностью заниматься здесь на земле тем, что, чем занимается Бог. В этом смысл жизни. Для этого Бог держит людей на земле. Поэтому Он, спасая человека, не забирает его сразу на небо. Он оставляет его здесь, оставляет его своим сотрудникам здесь, оставляет его частью своего процесса, который он производит или который осуществляется здесь на земле, оставляет каждого из нас. Абсолютно каждый присутствующий здесь, независимо от того, сколько у вас талантов, сколько у вас денег, в каком вы духовном уровне находитесь, независимо от этого, абсолютно каждый из нас на земле для того, чтобы Бог через нас расширял и утверждал свое царство. Мы сегодня немножко подробнее поговорим об этом, как это практически происходит. Но для того, чтобы это сделать, я несколько слов сначала скажу о том, как не жить для себя. Мы часто ошибаемся в такой простой вещи. Заботясь о себе и заботясь о своей семье, мы теряем границу. Где происходит эта граница между тем, что является нуждой, а что является прихотью? Где проходит эта грань, сколько мне нужно, чтобы жить для Иисуса Христа? Поверьте, это очень серьезный вопрос, да? Посмотреть хотя бы на уровень жизни, который у нас сейчас, сравнить его с уровнем жизни, который был 30-40 лет тому назад. Ведь могли же люди выжить? Могли. И у каждого человека серьезного, пытающегося серьезно ответить на этот вопрос, возникает вопрос. А может быть, нужно нищим стать? Может быть, действительно нужно ничего не иметь? А если что-то иметь, то сколько? Сколько машин, сколько домов, сколько одежды, какое качество этой одежды, какое качество этих машин и домов и так далее. Для каждого из нас это очень серьезные вопросы. И апостол Павел предупреждал о существовании такой опасности. Посмотрите, послание к Римлянам, 13 глава, 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть даже в то время эта проблема существовала, была достаточно ясной и была достаточно опасной, что Бог посчитал необходимым об этом написать на страницах Священного Писания. Для того, чтобы научиться определять эту границу, я хочу вам предложить несколько очень важных принципов, которые помогут нам не жить для себя. Первый принцип, очень важный. Признайте, что Бог дает каждому из нас разные материальные возможности. Первое, что очень важно в этом отношении, нужно признать, что люди на земле, естественно, живут по-разному. Дело в том, что чаще всего реальный наш вклад в материальную жизнь определяется не тем, что мы понимаем, что нам нужно, а тем, что мы видим у соседей или в рекламе. Определяется давлением, то, что называется у подростков peer pressure. Давлением окружающей среды. Так вот, Священное Писание очень во многих текстах говорит очень ясно, что Бог так сделал. Бог сделал классовое неравенство. То, что хотел Карл Маркс изменить. Он так и не изменил его. Помните, да, богатых сделать бедными он хотел. Или всех сделать одинаковыми. Ну, в действительности, богатых сделали бедными. Ну, а очень-очень многие люди, как были, занимали, имели контроль, имели доступ к материальным ценностям, так и они продолжали иметь. Бог сотворил так, что на земле никогда не будет материального равенства. Почему это так сделано, мы не будем сейчас говорить. Мы знаем, что только точно, что это так. Притчи 22 глава 2 стих говорит: «Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь». Очень конкретно сказано. Конечно, есть в определенных ситуациях, когда люди сами виноваты в своей бедности. Они ленятся, они не хотят учиться, они не хотят работать, они не заботятся о том, чтобы дисциплинированно работать, их выгоняют без конца с одной работы, с другой работы. Безусловно, они будут бедными, понятно. Но это их собственная проблема. Но даже если мы возьмем тех людей с равными возможностями, с равными, так скажем, с равным желанием работать, мы видим в мире неравенство. Одни страны процветают, другие бедствуют. Сегодня, в наше время, 1/3 мира недоедает. То есть есть огромное количество людей, у которых очень трудно жить. Опять-таки, это результат грехопадения, и Бог это допускает. Мы точно знаем только, что для Бога это не самый важный вопрос. Почему? Потому что Он ясно сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Очень ясно сказано. И поэтому нам нужно понять этот принцип, что в нашей жизни мы будем сталкиваться с разными обстоятельствами, когда мы будем иметь меньше, чем имеют другие. Апостол Павел говорил об этом в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 20-21 стих. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся». Если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. То есть он говорит, если есть у вас возможность заработать, заработайте. Есть возможность развиваться, развивайтесь. Но не смущайтесь от того положения, в котором вы находитесь. Это первый очень важный элемент. Само по себе желание жить лучше не является греховным. Но проблема заключается в том, что когда это желание доминирует, то тогда человек попадает в провокационную ситуацию, где это желание провоцирует грех. Он теряет контроль над многими сферами своей жизни, когда он находится под влиянием этого желания. То есть нам нужно принять сердцем то положение, которое дает нам Бог, и учиться быть удовлетворенными в этом положении. Первое. Второе. Не пытайтесь жить выше ваших материальных возможностей. Это еще один очень важный принцип для современного человечества. Хотя это не только для современного, для людей, которые жили всегда. Дело в том, что когда желание жить для Иисуса Христа не доминирует в нашей жизни, тогда в нашей жизни будут доминировать другие желания. Они будут бесконтрольны. Ими никак не управишь. И желание любостяжания одно из наиболее активных в этой ситуации. Это желание захватывает управление нашей жизнью. Оно захватывает наш мозг. Мы начинаем планировать и жить, движимы этим желанием. Это желание пронизывает все сферы нашей жизни. тогда, когда не доминирует желание жить для Иисуса Христа. Писание особо предупреждает об этой опасности. 1 Тимофею 6 глава, с 8 стиха апостол Павел пишет: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Вот это вот довольство – сверхважный фактор. Потому что если не будем довольны, то желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, подвергшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Что это практически значит? Это значит, посмотрите на вашу зарплату, на ваш приход, доход, который у вас есть. Отнимите от него 20%. Мы говорили в прошлый раз, 10% Богу, 10% на сбережение. И живите на 80%, и будьте довольны этим. Научитесь жить на эти 80%. Почему? Потому что большего у вас просто нет. И в связи с этим есть еще один сверхважный принцип. Не живите в долг. Никогда не живите в долг. Иначе вы не сможете не жить для себя. Вы постоянно будете вынуждены жить для себя, когда на вас давят ваши долги. От чего долги? Долги от того, что мы задрали планку наших запросов, наших расходов выше, чем то, что у нас было. Это особенно страшная проблема сегодня. Почему? Потому что из-за невнимательности и недисциплинированности люди очень часто теряют контроль над тем, что же у них есть. И находясь под воздействием желания, ничего большего, а желание иметь больше, иметь лучше, иметь красивее, жить комфортнее, люди тратят то, чего у них нет, нарушая все заповеди и Ветхого Завета, и Нового Завета. Они тратят то, чего у них нет. И поэтому кредиторы становятся их господами, а не Господь Иисус Христос. Они уже приходят в церковь, и они уже думают, дать в церковь или не дать. Есть один господин, Иисус Христос, и для него, казалось бы, хочется жить. Но там телефон разрывается от collections, которые звонят без конца и требуют деньги. Какие деньги? Которые были взяты и потрачены. И человек говорит: хочу жить для Иисуса Христа, хочу жертвовать, но не могу. Пока с каждой карточкой рассчитаюсь, уже не хватает. Но это одна проблема. Вторая проблема – это время, это силы. Вы хотите жить для своей семьи, но некогда. Потому что нужно бежать на вторую и на третью работу. Почему? Потому что билы душат. А почему они душат? Только по простой причине: вы потратили то, что вам не принадлежит. Вы потратили то, что вы взяли в долг, то, что вы не должны были брать. Не живите в долг. Живя в долг, вы никогда не сможете жить для Иисуса. Никогда, потому что вы станете рабом. Есть несколько причин, почему жить в долг абсолютно недопустимо. Первая причина – Бог это запрещает. Нужно это ясно понять, что Бог запрещает жить в долг. Притча 22 глава 7 стих написано: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Мы уже сказали, что когда человек живет в долг, он становится рабом безответственности своих желаний. Всего лишь навсего, только желание. Римлянам 13:8 Писание предупреждает: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». То есть единственная причина, почему человек погружается в долг, заключается в том, что он хочет больше, чем может себе позволить. Это первая причина. Бог это запрещает. Вторая причина. Здравый смысл об этом говорит. Если вы посмотрите, серьезно посмотрите на то, что происходит сегодня в мире кредитов, вы можете обнаружить очень много такой пугающей, настораживающей информации. Информация, которая предупреждает о том, что люди не замечают то, что цель любого кредитора – заработать на вас. Не помочь вам ни в коем случае. Любой кредитор имеет свои цели. Он только поэтому и открыл этот бизнес. Он хочет на вас заработать. Посмотрите, что получается. Вы не можете себе позволить какую-то вещь. Не можете позволить себе машину, допустим, или технику какую-то. Вы не можете, у вас нет денег. Вы думаете, окей, хорошо, если я воспользуюсь кредитом, тогда я могу себе позволить. Неправда. Не сможете. Посчитайте лучше. Если ваша машина до того, как вы ее купили бы просто так, стоила 10 тысяч, тогда, когда вы ее купите в кредит, она вам обойдется 18. И вот теперь посчитайте. Можете вы за 10 не можете себе позволить, а за 18? Можете. Если у вас нет 10, купите за 2. Или за 1,5. Или за 1000 с прошлой зарплаты. И ездите себе на здоровье. Откуда этот миф, что мне нужен обязательно Lexus? И обязательно только с дилерской? Этот миф – дьявольская уловка, которая пытается посадить вас на крючок, и которая пытается из вас выжать соки. Один из специалистов, это директор программы потребителей Эд Мирзивский, он говорит следующее. Только прочитайте кредитное соглашение, написанное мелким шрифтом, и вы увидите, что это лицензия на то, чтобы вас ограбить. Это не я сказал, это специалисты-финансисты. Роберт Хэдди, автор книги «Руководство по управлению личными финансами для чайников». Кредитная индустрия абсолютно вышла из-под контроля. Они практически не несут ответственности за грабеж. То есть вся эта система построена на то, чтобы вас грабить. Вот почему жить в долг абсолютно бессмысленно. Есть несколько серьезных проблем. Исследования показали, что, пользуясь кредитными карточками, люди покупают или тратят на 30-40% больше, чем если бы они платили кэшью. Вот просто так, вы приходите в магазин, и с кредитной карточкой вы купите на 30-40% больше, чем вы платили кэшью. Значит, 30-40% вам не надо. Вы купили то, что вам не надо. Вы не видите денег, вы видите только пластик. Есть несколько индикаторов. Два индикатора, которые позволяют нам увидеть, в каком мы состоянии. Первый индикатор. Если вы не можете выплатить платеж полностью, не минимум пеймент, а полностью платеж, баланс на вашей кредитной карточке до окончания льготного периода, grace period, обычно 20 дней дается на кредитной карточке. У вас финансовые проблемы. Вы не можете пользоваться кредитной карточкой. Она потенциальная опасность для вас. Второе. Если вы занимаете деньги, чтобы платить минимум пеймент, у вас финансовая катастрофа. Это уже не кризис, это настоящая катастрофа. Вам срочно нужна помощь. Вам нужно искать людей, которые бы вам помогли выбраться отсюда. Я привел несколько принципов, что делать тем, кто попал в финансовую катастрофу, или кто может быть близок к ней. Несколько важных принципов. Первое. Исправьте ваше мышление. Вы никогда не сможете выбраться из финансовой катастрофы, если вы не понимаете Божьего учения о богатстве. Если вы не понимаете, что говорит Библия вообще об этом явлении, как финансы и материальные ценности. Если вы видите счастье и удовлетворенность в материальных вещах. Сколько бы вас ни консультировали люди, вы все равно будете хотеть покупать. Это сверхважная часть. Отсюда начинается сердце, с поклонения, с того, чтобы искать удовлетворенность в Боге, а не в деньгах, а не в уровне жизни. Это первый, очень важный принцип для того, чтобы разобраться в материальных проблемах, в материальных кризисах. Второе очень важное правило – перестаньте тратить. Просто перестаньте тратить. Измените подход к жизни. Пересмотрите свой уровень жизни, пересмотрите ту планку, которую вы задрали. Просто научитесь смотреть на жизнь в соответствии с вашими возможностями, исходя из того, какие они есть, какие Бог дал вам возможности. При этом научитесь быть довольными. Довольными этими возможностями. Третье. Значит, мы говорили уже о двух. Исправьте ваше мышление, проверьте, перестаньте тратить. Третье, уничтожьте кредитные карточки. Немедленно. И перейдите на оплату только наличными. Очень важный фактор. Дело в том, что с наличными человек медленнее, неохотнее расстается. Он их видит, что он их отдает. Когда это просто карточку провел, человек не видит процесса. transaction у него нет перед глазами. Там где-то в банке что-то кто-то кому-то передал. Очень важный принцип. Отведите, снимите кэш, сколько вам нужно, и живите на нее в течение месяца. Четвертый принцип. Свяжитесь с теми, кому вы должны, и договоритесь о том, как вы будете отдавать им долг. Существует неправильное понятие. Некоторые думают о том, что, окей, кредитная карточка на нас зарабатывает, а теперь поэтому я, когда не могу им платить, ну пусть они сами разбираются теперь. Я теперь пойду, найду там как-нибудь, извините, это абсолютно не библейский подход. Абсолютно не библейский подход. Вы взяли деньги, отдайте их. Иначе вы уже становитесь грабителем. Вы не выполняете ваши обязательства. Вы подписывали какую-то бумагу, когда заключали это соглашение с кредитной компанией. Посмотрите, 14 Псалом, 4 стих. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Так сказано здесь. Библия говорит о тех, кто может пребывать на Святой Горе. Ищите этих людей, договаривайтесь с ними, рассрочки, условия, есть законы, привлекайте специалистов, которые помогут вам с этим разобраться. Но это очень важный фактор, очень важный принцип. Еще один очень важный вопрос. Как определить, нужно ли что-то приобретать тогда, когда у вас есть на это возможность? Ну, не все же в таком, да, состоянии глубоком уже совсем, когда они занимают, чтобы платить кредит, минимум на кредитных карточках. Не все, да, я надеюсь. Вот. Есть люди, которые могут себе позволить. Как определить, что можно купить, что нельзя купить? Нам нужно для этого в каждой ситуации честно определить, насколько та или иная вещь будет способствовать тому, чтобы мы более эффективно достигали вечных ценностей. Вот это очень важное правило всегда. Можете вы себе позволить, можете поехать отдохнуть, можете позволить купить машину, можете позволить купить одежду. У нас должен быть один принцип. Поможет ли мне эта вещь более эффективнее жить для Иисуса Христа? Каждый элемент проверять этим правилом, и мы очень легко разберемся. Для того, чтобы мы могли научиться это делать, нам нужно учиться мыслить по-библейски. Воспитывать в себе подход, оценивать ценности с точки зрения Священного Писания, оценивать, каким образом мы их можем вложить. Этот принцип можно понять из примера. Допустим, вот когда вы идете в магазине с вашим ребенком, и ребенок очень сильно просит купить какую-то игрушку. У вас есть деньги, вы можете ее купить. Но вы оцениваете, поможет ли эта игрушка ребенку быть лучше. Ну, во-первых, может быть, сама игрушка плохая, да? Которая может быть опасна для него. Это первая причина, почему вы можете ее не купить. Во-вторых, вы можете определить, что в данный момент, если я ему куплю ее, я не научу его важному принципу контролировать свои желания. И поэтому я ее не куплю. То есть я могу купить, но я не куплю, потому что это будет плохо для него. Эта игрушка не сделает его лучше. У него уже 25 таких лежат. Это будет еще одна, которую сейчас же запульнет он туда же за диван. Или на этажерку, на шифонер куда-нибудь. То есть мы конкретно определяем, а нужно это или не нужно, а поможет ли это ему или не поможет. Некоторые родители думают, вот я, у меня у сына там телефон такой, там плеер такой, там вот такой. Ну и что с того? А ума у него больше от этого. А сердце у него смиреннее от этого. А Бога он любит больше от этого. Все эти железки сгниют, а сердце останется, и ум останется. И понесет он свою семью и дальше, везде, где он будет жить. Это очень важные вещи, которые мы просто должны определять этими принципами, определять реальность того, как мы подходим к деньгам. Это вступление. Это как не жить для себя. Что сделать, чтобы не жить для себя? Теперь несколько слов о главном. Как жить для Иисуса Христа? Когда мы говорим о том, что мы заботимся о себе, заботимся о своих семьях, мы для чего-то это делаем. И каждому из нас нужно ясно понять, что это не просто мифическое представление, какое-то неясное. Вот я просто живу для Христа. Вот я просто встаю каждый день для Христа. Окей, это хорошо, если вы встаете для Христа. Очень хорошо, если вы живете для Него. Давайте посмотрим, как это практически выражается. В чем это практически должно быть выражено? Писание во многих местах объясняет нам это очень ясно. Одно из таких мест – молитва Господа Иисуса Христа, которая известна под названием «Отче наш». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 и 10 стих, самое начало этой молитвы говорит нам следующее. Посмотрите, пожалуйста. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Если вы помните, то следующими словами после этих являются слова, помните, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Заметьте, Иисус Христос показывает, что до того, как человек просит о насущном хлебе, он должен наполнить свое сознание тем, чтобы жить для исполнения воли Божьей в его жизни. Вот что значит жить для него. У Бога есть своя воля, о каждом из нас в каждой конкретной точке вселенной, в каждой точке времени, где бы мы ни находились. Вы находитесь сегодня здесь, вы сидите сегодня вот здесь, в этом зале, или вы будете где угодно завтра, вот в этой точке есть определенная Божья воля. Бог от вас чего-то хочет сейчас. Вот почему Иисус Христос учит молиться. Он говорит, когда вы молитесь, вы прежде всего наполните свое сознание, первое, величием Божьим. Наше сознание величия Бога, Его святости, Его силы, Его могущества. Посмотрите дальше. «Да придет Царствие Твое». Мы хотим, чтобы Он царствовал. «Да будет воля Твоя». Как это практически осуществляется? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Священное Писание во многих местах говорит о том, что Христос спасает людей от мертвых дел к служению Богу. То есть спасение – это не просто транзакшн, которая происходит там где-то в вечности. Человек был в списке тех, кто идет в ад, и перечисляется в список тех, кто идет теперь в рай. Спасение – это изменение человека здесь. И одно из изменений заключается в том, что меняется цель и смысл нашей жизни. Мы жили раньше для одних ценностей. Тогда, когда мы пришли к Иисусу Христу и родились от Него, у нас появляется другой смысл жизни. Посмотрите, Евреям 9 глава 14 стих говорит о спасении. «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Для чего? Для служения Богу, живому и истинному. Оказывается, когда кровь Иисуса Христа очищает нас, она очищает нас не только от греха, она очищает нас от мертвых дел, от того образа жизни, который мы проводили, и очищает нас к чему-то. Она очищает нас для служения Богу, живому и искреннему. В чем заключается это служение? В чем заключаются эти цели Господни, что Он делает практически в нашей жизни? То, что Он делает здесь на земле. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на самую главную цель Божию, которая явно доминирует во всем Священном Писании. Бог занимается сегодня одной сверхзадачей. Все остальные задачи служат тому, чтобы помочь созиданию этой или решению этой важнейшей задачи. Дело в том, что Бог сегодня созидает церковь. Церковь – это главная Божья цель. Другими словами, когда мы молимся, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, мы не просто так вот где-то хаотично представляем, вот какая-то воля у Тебя, Господи, где-то, вот пусть она осуществится. Мы ясно понимаем, в чем эта воля заключается. Бог на земле созидает церковь. И через церковь утверждает свое царство. Я знаю, для многих людей это сложное понятие. Может быть, люди видели плохие церкви в своей жизни. Может быть, у них какой-то плохой опыт был. Может быть, их не воспитали, не научили. Может быть, они серьезно не воспринимали этих текстов никогда. Но дело в том, что, друзья, Писание говорит о том, что вот до того, как начался мир, и после того, как закончится мир, разница у Бога будет одна. До этого не было церкви, после этого будет церковь в вечности. Все остальное разберется, как леса на стройке, и на свалку выбросится. Сгорит все. Все дела, все программы, все угодно, что будет делаться или что делалось здесь на земле, все это пройдет. В вечности с Богом останется только церковь. Останутся только живые души, вложенные в церковь, сотрудничающие гармонично в теле Иисуса Христа. Вот почему 16 глава Евангелия от Матфея Иисус Христос очень ясно и конкретно объяснил своим ученикам. Он говорит: «Созидание церкви является моей главной задачей на земле. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это очень важное понимание, которое должно быть у каждого из нас. То есть мы говорим о том, что если мы понимаем, что все наши ресурсы даны Богом нам для Его цели, Его цель в созидании церкви, друзья. То есть все наши ресурсы, наш разум, наши силы, наши возможности должны быть использованы, чтобы максимально наилучшим образом созидать Его тело, созидать Его церковь. Апостол Павел говорит об этом очень конкретно, Ефесянам 1 глава 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». То есть, когда мы молимся молитвой «Отче наш, Господи, да будет воля Твоя на земле, как на небе», мы должны ясно осознавать, в чем заключается эта воля. Бог хочет, чтобы созидалась церковь. Когда мы созидаем церковь, мы ясно понимаем, что в церкви и через церковь осуществляется все остальное, что нужно. Я перечислю 6 основных элементов, которые происходят в церкви или должны происходить только в церкви, и через церковь, и для церкви. Первый из них. В церкви происходит питание истиной Божьего Слова. Конечно, в каком-то смысле каждый человек может открыть Библию сам по себе, прочитать ее и напитаться. Это правда. И это нужно. Это должно быть у каждого человека обязательно. Но Бог сделал так, чтобы кроме вот этого процесса познания Бога из Библии, христианин мог учиться у тех, кто немножко более опытен, чем он. Почитайте на страницах Священного Писания очень много. Помните, если ходим во свете, подражайте мне. Очень много сфер, которые говорят о том, что жизнь христианина, она только тогда может правильно развиваться, когда он находится в Божьей структуре. Ефесянам 4 глава с 11 стиха показывает, каким образом Бог, Христос это видел. Посмотрите. «И Он поставил», то есть Иисус Христос поставил, «одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». То есть люди, которым Бог дал дарование и дал ответственность, для того, чтобы они могли заботиться о том, чтобы Священное Писание интерпретировалось точно и преподавалось ясно. Апостол Павел говорит Тимофею, когда Тимофей был пресвитером в Ефесе. И он объясняет ему, смотрите, 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих, говорит: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». В этом суть пресвитера. Пресвитер – это не организатор прежде всего. Пресвитер – это прежде всего человек, который должен, обязан перед Богом верно преподавать Божье Слово, Слово истины. Так устроена Церковь Иисуса Христа. В первом послании апостол Павел говорит о роли Церкви. Он говорит о том, что Церковь, ее служители являются основанием и столпом, на котором утверждается истина. Это задача Церкви – 3 глава, 14-15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Итак, нам нужно вкладывать наши ресурсы, нам нужно вкладывать себя самого, свою жизнь, свое сердце, свое время, свои таланты, свои деньги, для того, чтобы церковь могла функционировать. Чтобы в церкви были люди, способные, подготовленные, имеющие время, посвящающие себя тому, чтобы верно преподавать слово истины. Второе. Церковь является местом преображения жизни людей. Это наиболее эффективное средство, которое преображает жизнь людей. Послание к Колоссянам, в Апостол представляет церковь как сферу, или вот то место, где этот процесс происходит, процесс совершенствования людей. Посмотрите 24 стих. «Ныне радуюсь я в страданиях моих за вас, восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию». То есть Бог распорядился так, чтобы я созидал церковь, Павел пишет о себе. Дальше говорит: «Тайну, сокрытую от веков родов», то есть церковь, которая была тайной раньше, «ныне открытую святым, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить каждого человека совершенным в Иисусе Христе». Это наша цель. Не просто, чтобы люди слушали, не просто проводить собрания. Наша задача – это то, над чем мы работаем. Он говорит: «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно, чтобы люди преображались». Для этого нужна церковь. Здоровая и стабильная церковь является очень важным условием для преображающейся жизни. Именно здесь, именно в церкви укрепляются семьи, когда мужья и жены учатся своей роли из Священного Писания. Именно в церкви преображаются и изменяются дети, молодежь, приобретая прочное основание для того, чтобы уметь жить. Вы думаете, почему мы вкладываем так много в эти лагеря и в молодежную работу? По причине того, что мы ясно знаем, что им трудно выжить в мире. Нам нужно сформировать прочный стержень внутри, прочный фундамент. Не просто привлечь их активностями, не просто дать им возможность выступать. Выступать они где угодно могут. Им нужен стержень, который только церковь может воспитать. Им нужно ясное мышление библейское, которое только в церкви можно получить. Вот почему церковь важна. Вот почему мы должны вкладываться и исполнять волю Божию в то, чтобы созидать церковь. Кроме того, церковь – это место созидательного служения друг другу. 4 глава Ефесянам, 16 стих, говорит о том, что вот здесь происходит реальная жизнь детей Божьих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Действуя в свою меру, христианин и христианка служит другим. Он заботится о других, он молится о других, он радуется с другими, он печалится с другими, он поддерживает их, он видит их проблемы и обличает их, он помогает исправиться, он делает все, что нужно для того, чтобы человек жил, чтобы человек рядом с ним рос по-настоящему. Это происходит в церкви, это возможно только в церкви. Приращение тела Христова происходит в церкви. Посмотрите, здесь же, в этом стихе, 16 стих 4 главы, здесь написано, что приращение будет случаться только тогда, когда тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, вот тогда написано, получает приращение для созидания самого себя в любви. Существует такой миф, что церковь не справится с евангелизацией. И поэтому изобрели многие миссии, программы, центры и так далее. Все, что угодно. Вы знаете, что церкви растут настолько, насколько она сама, церковь сама в себе, имеет это служение, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Вот тогда она будет получать приращение. Мне пришлось быть свидетелем многих массовых мероприятий. Вы знаете, мы занимались евангелизацией там, в России, где мы жили. основали новую церковь, эта церковь росла. И в какой-то период я посчитал, я посмотрел на всех людей, которые в церкви, и я посчитал, что в церкви остались только те люди, с кем лично мы работали. А как же сотни и тысячи долларов потрачены? А как же огромное количество времени, масса мероприятий? И существует этот миф, что церковь — это... Один человек мне сказал, церковь — это болото, я пойду на неверующих работать. Мол, я пойду вот там проповедовать где-то. Я ему задал вопрос, куда ты их денешь потом, в болото? Или ты свое собственное болото изобретешь? У нас нет другого варианта. Нам нужно осушать болото. Нам нужно делать все для того, чтобы церкви жили. Для того, чтобы в церкви была жизнь. Потому что только тогда тело будет получать превращение. Только тогда. Кроме того, просвещение мира – происходит только через церковь. 1 Петра 2:9 написано: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Кто это делает? Народ святой. Церковь это делает. Она просвещает мир. Именно эта жизнь оказывает просвещающее действие на окружающий мир. Неверующие не принимают и не понимают Библию. Мне очень понравилось пожелание Василия Даниловича Бондаренко, когда он был здесь. Он сказал: пусть у вас будет не только библейская церковь, но библейские верующие. Чтобы библейской жизнью они могли просвещать тех, кто не читает Библию, но читает вашу жизнь. Это церковь. Это наша с вами задача. Это задача наших детей. Это задача всех тех, кто соприкасается с миром в той или иной степени. Вот почему нам нужно укреплять церковь. Хотите повлиять на расливающий мир? Хотите поставить заслон на все то, что происходит сейчас, весь этот вал распущенности, который существует, укрепляйте церковь. Только сильные церкви способны действительно стать. Только сильные церкви способны генерировать достаточное количество людей, которые будут удерживать общество, которые будут освещать и осолять общество. Кроме того, это свидетельство миру духов. Бог так устроил, что и в мире духов нет ничего мощнее, кроме церкви Иисуса Христа. И вся нам 3 глава 9 стих, он говорит: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Христом Иисусом, дабы ныне сделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». В мире есть очень много сфер, в которых проявляется Божья премудрость. От космоса до мельчайшего атома, где мы не можем разобраться в всей этой таинственной, уникальной конструкции. Но есть одно явление, которое по своей сложности, по своей великолепности гораздо в большей степени демонстрирует Божью мудрость. Это Церковь Иисуса Христа. Это то, что Бог делает через крест Голгофский, спасая людей, которые погрязли во грехах, поднимая их, изменяя их характеры, преображая их жизнь и складывая их в гармоничное соединение в теле Иисуса Христа. Это будет на протяжении всей вечности мощнейшим инструментом, посредством которого Бог будет провозглашать свое великолепие через чудо поместной церкви, через чудо Его церкви. Итак, мы говорили о церкви, о том, что церковь является Божьей целью, и это точка, куда мы вкладываем наши ресурсы. Есть еще один очень важный элемент. Поместная церковь является главным инструментом достижения этой Божьей главной цели. Дело в том, что когда люди говорят о церкви, иногда есть такая группа людей, которые имеют тенденцию пренебрегать поместной церкви. Они говорят: я во Вселенской церкви, я созидаю Вселенскую церковь. Это абсолютно необоснованная позиция. Почему? Потому что почитайте практически все тексты, которые говорят о церкви в Новом Завете, они говорят всегда о поместной церкви. Они касаются конкретно поместной, только в поместной церкви служители, только в поместной церкви церковная дисциплина, только в поместной церкви хождение во свете, только в поместной церкви все процессы взаимодействия, обличение, поддержка и так далее. Все это происходит в поместной церкви. Я хотел несколько слов сказать о том, как устроена наша поместная церковь. чтобы мы с вами могли ясно понимать, о чем идет речь. Что мы не просто собрание здесь проводим, а у нас есть ясное понимание того, что это инструмент, посредством которого мы достигаем Божью цель, который существует и нужен нам для того, чтобы мы могли это делать или этим заниматься. Немножко об устройстве и служении Библейской Церкви Слова Благодати. Несколько слов. Я хочу показать вам, каким образом эта Божья цель и задача выполняется здесь. Все начинается с одного очень важного фактора. Начинается со служителей. То есть у нас есть совет служителей, группа служителей, которые нужны для того, чтобы определять вообще все развитие церкви. Они отвечают за это. Так Бог говорит, посмотрите, Ефесянам 4 глава 11 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». То есть Он поставил людей, которые немножко более опытные, которым Он дал немножко другие дарования. И речь не идет о том, что они люди более высокого класса, или это люди более умные. Это просто Бог так сделал. Бог так сделал, что должны быть специальные люди, которые должны заниматься чем? Посмотрите, снаряжением, здесь слово «совершение святых». Здесь более точно оно должно быть переведено как «снаряжение святых для служения». То есть они должны позаботиться, чтобы святые, то есть чтобы вся церковь могла служить. То есть совет служителей отвечает за все, что происходит в церкви. И первое, что определяет совет служителей или определяет братья? Первое, это они ясно определяют цель. Для чего мы это делаем? У нас есть конкретная цель. Когда мы говорим о том, что происходит здесь, абсолютно все подчинено этой цели. Мы хотим развивать, мы изучаем Священное Писание и понимаем, что наша цель в том, чтобы взращивать и снаряжать детей Божьих, которые были бы зрелыми, радостными, созидали бы церковь и влияли на мир. И поэтому все остальное, что мы делаем, подчинено этой цели. То есть, когда мы что-то делаем или не делаем, некоторые люди задают нам вопрос, а почему вы это делаете, а это не делаете? А почему в той церкви это делают, а вы это не делаете? Я не знаю, почему там делают, а мы это не делаем. Мы знаем только, что мы делаем все то, что нужно, насколько мы видим, насколько мы понимаем, чтобы достичь вот этой цели. Зрелые и радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. И теперь наша задача заключается в том, чтобы мы могли это ясно понимать. Но я хочу несколько слов сказать, откуда мы это взяли. Мы это не сами придумали. Существует миф, некоторые люди говорят, Алексей приехал, у него там суперпрограмма, он там все просчитал, все до дня, как что должно развиваться. Ко мне люди приезжают и спрашивают, а какой ваша церковь будет через 5 лет? А что в твоих планах через 10 лет? А поделись своей программой. Я охотно делюсь этой программой, она находится в 4 главе Ефесянам с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К снаряжению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры, это наша работа, это то, чем мы заняты. Мы не собрание просто проводим, мы ищем единство веры. Мы ищем созидание, чтобы все пришли в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот наша программа, вот наша цель. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все, абсолютно все взращивали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру, получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, мы, как служители нашей поместной церкви, хотим быть верными Богу. Здесь ясно написано, Он поставил, и там есть пасторами. Я пастор, и ясно понимаю, для чего Он меня поставил. Мне не нужно носиться, сломя голову от семинара к семинару, чтобы найти же, для чего же я должен здесь быть. У меня есть начальник. Пастырь и начальник есть Иисус Христос. И Он сказал, куда Он меня поставил. Поэтому я этим занимаюсь. И все те люди, которые со мной, они этим занимаются. И они будут этим заниматься. Почему? В этом цель. В этом смысл того, для чего Бог поставил нас. Но есть еще, кроме цели, есть еще процесс служения. Как эту цель достигать? Окей, у нас есть цель, и вот мы, как служители, мы ответственны за то, чтобы мы организовали эффективный процесс служения церкви, который позволил бы нам достигать этой цели. Знаете, у многих людей есть хорошие цели, очень благие намерения, но нет процесса. Нет реального механизма, как эту цель достичь. Поэтому благие пожелания так и остаются пожеланиями и практически не осуществляются. Мы видим три основных элемента, которые нужны нам для того, чтобы эту цель достигать. Опять-таки мы все это видим в Писании. Первым таким элементом является проповедь. Конкретно и ясно, мы очень хорошо понимаем, что от того, какой будет проповедь в церкви, от этого в огромной степени будет зависеть жизнь и формирование людей. Разные люди там спорят и говорят, некоторые говорят, вот что вот у вас так проповеди или у вас по-другому проповеди. Я не знаю, что кто говорит. Я ясно понимаю, что Священное Писание говорит о том, что вот все люди, которые приходят в церкви, они должны духовно питаться, и они должны питаться серьезной пищей, которая позволила бы им преклониться перед авторитетом Божьим, перед авторитетом Писания и изменять свою жизнь. Иначе мы не достигнем цели. Иначе мы не достигнем зрелых верующих, радостных детей Божьих. Вы думаете, откуда наша доктрина? Вы думаете, откуда наша философия служения? Все отсюда. Это не потому, что мы приехали и говорим, а вот мы не такие. А у нас будет одна проповедь. У вас всех три, а у нас одна. Вот к нам люди и придут, потому что у нас одна. Или вы все верите в такую доктрину, а у нас другая будет доктрина. А вот мы другие просто. Абсолютно не так. Мы это делаем, ясно понимая, что нам все это нужно для того, чтобы цель достигать. Вот почему мы уделяем внимание проповеди серьезно. Люди, изучающие проповедь, ее роль в жизни церкви, определяют ее следующим образом. Хэдден Робинсон в своей книге «Изъяснительная проповедь» говорит следующее. «Библейская проповедь – это провозглашение библейской истины, получаемой и передаваемой посредством ведомого Святым Духом исторического и грамматического изучения библейского отрывка в его контексте, прилагаемого посредством Святого Духа к жизни самого проповедника, а также к жизни его слушателей». Братья и сестры, для того, чтобы подготовить такую проповедь, мне не удается делать это меньше, чем за 20 часов. Вы можете посчитать в неделю две проповеди, а на этих двух неделях мы с Виталиком проповедуем по 5 проповедей. 5 я, 5 он. Там в лагере здесь, у нас будет следующий лагерь на следующей неделе. Это требует серьезной работы. Это при всей подготовке, это при всей технике, это при всех книгах, которые есть. Это требует серьезной работы. Конечно же, мы можем сказать, ну а что, а зачем так долго работать? Ну просто открыл Библию, ну почитай то, что на ум придет. Может быть. Может быть, вы, когда откроете вашу церковь, вы будете так делать. Но когда Бог поставил меня сюда, я не могу так делать. Потому что я вижу людей, которых нужно питать словом. Иначе они не будут зрелыми, радостными, не будут влияющими, не будут созидающими. Вот поэтому это обязательно, это нужно. Для того, чтобы проповедь была эффективной и действенной, для этого нужно, чтобы проповедники имели несколько очень важных характеристик, очень важных качеств. Во-первых, процесс личного смирения должен быть. То есть каждый проповедник, вы не сможете быть настоящим проповедником, если вы внутри сердцем не будете каждый день смиряться перед Богом. Это просто невозможно. Во-вторых, умение работать с Писанием. Нужно уметь изучать Библию. В-третьих, нужно уметь объяснять истину Писания. Не только изучать, объяснять ее. В-четвертых, нужно иметь время и посвящение и большие усилия в процессе подготовки проповеди. В-четвертых, нужно любить людей, которым проповедуешь. Любить всегда. И тогда, когда настроения нет. И тогда, когда не очень получается что-то. И тогда, когда по пути из офиса в церковь тебе кто-то подошел и оскорбил, откровенно говоря. И ты должен продолжать любить людей. Иначе не будет достижения цели. Иначе все будет потеряно. Иначе церковь превратится, просто кафедра превратится в место дебатов. Дискуссий различных, которые не питают людей. Кроме того, есть второй блок, очень важный, кроме проповеди. Второй блок – это пасторское попечение. Что это такое? Пасторское попечение, если просто сказать, что это практическое применение того, что проповедуется каждой конкретной душе. То есть речь идет о том, что начинается с индивидуального пастырства. Вот смотрите, здесь сидит несколько сот человек. И мы сейчас говорим о разных истинах, но у каждого из вас в жизни своя ситуация. Вот поэтому каждому из нас абсолютно нужен кто-то, кто был бы более опытным, кто бы взял слово и помог его практически применить к нашей жизни, к нашим обстоятельствам. Иначе ж это будут просто разговоры. Хорошие могут быть слова, но они практически не повлияют на жизнь. Вот почему нам нужно индивидуальное пастырство. Мы это делаем посредством домашних групп. У нас сейчас проходит специальный курс «Эффективное пастырство». У нас на сегодняшний день есть 18 домашних групп, 18 пастырей, у каждого из них есть помощник, то есть это уже 36. Но нам нужно как минимум, на церковь нашего размера, как минимум нужно 30. И не просто групп, не просто тех людей, которые периодически собираются чаю попить, а те группы того места, где происходило бы действительно пастырство индивидуальное. Где люди, более зрелые, опытные братья, могли бы принять близко к сердцу развитие каждого человека и помогать каждому развиваться, помогать каждому расти. Кроме индивидуального пастырства, пастырское попечение включает в себя организации возможностей общения. Что это такое? Дело в том, что не только пастырь помогает развиваться, но и овцы друг другу помогают развиваться. Вот почему, когда пастырь организует группу, организует общение в группе правильно, то вот тогда люди, за которых он ответственен, они будут друг другу помогать. Они будут молиться друг за друга. Они будут поддерживать друг друга. Они будут видеть опасности друг у друга. Они будут делать все для того, чтобы созидать. Вот почему мы говорим о крайней важности и необходимости домашней группы или групп пастырского попечения. Кроме того, пастырское попечение включает в себя еще кризисное душепопечение. Что это такое? Практически каждую неделю мне, Виталию, Жене, Вене, я знаю, Сергею Петровичу, Алексею Ивановичу и многим другим братьям приходится иметь дело со многими ситуациями. У одного болезнь, врач определяет, возможно, смертельный исход, человеку трудно, ему нужно прийти к опытному человеку, поговорить, другой попал в аварию, у третьего важное решение – у четвертого какие-то обстоятельства сложные в жизни. И каждую неделю, у меня каждую неделю до 10 таких ситуаций, где я просто говорю с людьми, помогая им разобраться, где они находятся. Это пастырское попечение. Еще один очень важный блок – это поклонение. Итак, три основных блока. Посмотрите, проповедь, пастырское попечение и поклонение. Эти все три блока помогают нам достигать этой цели. Зрелые, радостные дети Божии, созидающие церковь, влияющие на мир. Что такое поклонение? Поклонение – это важная часть, мы видим в Библии, когда мы все вместе собираемся, и мы объединяемся в молитве и пении. Это, казалось бы, легко, но в действительности это очень сложный процесс. У нас в музыкальном служении вовлечено около 100 человек. И мы никогда не сможем иметь служение поклонения, если люди в сердце не поклоняются. Никогда. Мы можем концерт иметь, может быть, неплохой. Мы можем иметь какие-то, знаете, разнообразия программ. Но поклонение, чтобы люди пришли и погрузились в общение с Богом, и преклонились сердцем, и восхитились тем, что Бог делает. Это огромная работа. Огромная работа с этими людьми. Я вам перечислю несколько таких элементов, которые я взял у наших братьев, которые занимаются этим. Во-первых, нужно дать библейское определение общего направления служения поклонения. Думать, каким оно должно быть. Во-вторых, духовная подготовка участников служения. В каком состоянии каждое сердце. Вот эти все 100 человек, они все занимаются, они все живут, у них разные обстоятельства, и они должны жить правильно, чтобы уметь действительно вести поклонение. Кроме того, профессиональная подготовка участников служения. Нужно работать много, чтобы гармонично петь. Нужно думать о том, каким образом эти песни все должны быть выстроены. Кроме того, определение формата различных музыкальных групп. У нас 5 или 6 разных групп. 2 группы сейчас в лагере, которые ведут поклонение. У нас есть еще взрослые группы, у нас есть хор. И во всех этих группах есть лидеры. И во всех этих группах кто-то должен определить, какой формат лучше. Как она поможет нам. Ведь это не просто так выступили, а мы вот так. А мы вот так, пионерская зорька, или там ясный сокол группа, и еще там какие-то. Речь не об этом идет. Нам не нужны зорьки и соколы. Нам нужны люди, которые будут помогать нам поклоняться. В этом вся задача. Поэтому должен быть кто-то, кто смотрит на все это и настраивает это все. И регулирует, и помогает, чтобы люди, приходя в церковь, видели не просто презентацию новых групп, а поклонялись. Вместе с ними поклонялись. Богу поклонялись. Подбор песен, репертуар. Есть старые, есть новые песни. Есть хорошие, есть не очень хорошие. Нужно разобраться в словах, о чем мы говорим, как мы поем. Организация формата богослужения, сколько песен, хор, группы, соло и так далее. Координация служения PowerPoint. Вы смотрите сейчас здесь, это кто-то делает, этим кто-то должен заниматься. Звуковая система, звуковая аппаратура, связанная с этим тоже. Видение служения в будущем, подготовка новых участников и так далее. Это служение поклонения. Итак, это три блока, о которых мы говорили. Проповедь, пасторское попечение и поклонение – это три блока, посредством которых мы достигаем нашей цели. Мы достигаем созидания душ. Но есть еще один элемент, буквально несколько слов хотел сказать о нем. Это сферы служения церкви. Что это такое? Когда мы говорим о вот этих трех блоках, о проповеди, пасторском попечении и поклонении, когда мы говорим о них, они, вот эти три блока, еще и достигают отдельных групп людей. Дело в том, что у нас разные люди есть. И мы подразделяем разные сферы. Например, у нас есть такая большая группа людей – молодежь. Молодежное служение. Это вот все и проповедь, и пасторское попечение, и поклонение. Они должны быть в молодежном служении. И должны быть точно с такими же критериями. Точно с такими же требованиями. Поэтому нам нужно позаботиться об этом. Ну, легко сказать молодежное служение. Ну, что там молодежь? Собрали, там гитары поиграли, там барабаны побили. Ну, пусть они бьют там, но лишь бы не баловались, не бежали там куда не надо. В самом деле это гораздо сложнее. В самом деле молодежное служение, оно включает в себя, я перечислю сейчас несколько сфер только, объединяет в себя около 250 человек. Активных, живых, развитых, молодых людей, которых нужно пасти, которым нужно проповедовать, чтобы они слушали, о которых нужно позаботиться, чтобы они развивались. И это сверхсложная задача. Некоторые церкви пытаются ее решать тем, чтобы забавлять молодежь. Но это совершенно неправильный подход. Некоторые люди думают, да что они молодые, они еще не понимают. Я вам расскажу историю. Я был в детском лагере. 3 или 4 недели тому назад. Ко мне подошел маленький мальчик, ему 10 лет. Он говорит: пастор Алексей, мне нужно встретиться с вами. Окей, хорошо, давай встретимся. На следующий день он подходит ко мне, он сам подошел ко мне. Я сидел там, смотрел, как они играли в спорт, я готовил свою следующую проповедь, подошел ко мне и говорит: пастор Алексей, я решил 20 минут в день читать Библию. Ну а теперь же жить по ней как-то надо. Как жить? Ему 10 лет. 10 лет. Люди думают о жизни, о вечной жизни, о служении гораздо раньше, чем мы думаем. И их нужно направить правильно. И об этом нужно позаботиться. О всех вот этих людях. Для того, чтобы молодежь могла развиваться, нужно определить общую стратегию развития. Это пасторское попечение. У нас 5 молодежных групп. В каждой группе должен быть пастырь. И с каждым этим пастырем нужно работать. Индивидуальное ученичество душепопечения. Это то, что туда входит. Подготовка лидеров и постоянное пасторство для них. Они подрастают. Они женятся, переходят в другие группы, в старшие группы. Они уезжают учиться, как Паша Михаленко уехал учиться сейчас. На 2 года мы его потеряли, или, так скажем, из вида потеряли. Надеемся, что не навсегда потеряли. Ну, с Пашей Михаленко связано огромное количество ребят, которые пришли к Богу через него, и которые развивались. Окей, нужен кто-то, кто стал бы вместо него сейчас. А об этом нужно думать было год тому назад, и слава Богу, были те люди, которые думали. То есть это гораздо более сложный процесс. Это воскресное богослужение, которое они проводят. Это подготовка и проведение специальных мероприятий. У нас сейчас лагерь идет. Некоторые опять-таки думают, ну лагерь, ну что такое лагерь? Я вам покажу вот этот, этот документ, состоящий из 4 страниц. У меня нет возможности его показывать на PowerPoint, слишком он большой. Который мне прислал Женя за неделю до того, как этот лагерь начался. В нем перечисляется степень готовности всех разных сфер. Я вам сейчас прочитаю кое-что. Проповедь. Виталий Рожко, Алексей Коломийцев, скоординированная программа, решены вопросы по главным стихам, решен вопрос семинара, решен вопрос для приглашенного проповедника, кафедра есть, PowerPoint есть, в буклетах написано все, стихи для запоминания, перевод на язык жестов есть. Вот, пожалуйста. Это только один блок. Дальше душепопечение и пасторство. Ответственный Шкаровский. Организация групп Шкаровской, инструкции для душепопечителей индивидуально, сделать, подготовить вопросы для родителей, подготовить вопросы или список руководства для групп, дальше сделать, распределить всех людей по группам, определить собрание для тех, я читаю не быстро, потому что на английском все написано. Я бы мог вам прочитать это быстрее на английском. И так далее. Дальше администрация. 20 вопросов по администрации. Богослужение, музыка и поклонение, спорт, медиа и технологии, видео, свет, дизайн, аудио, PowerPoint, буклеты, передача в интернет, фотографирование. Construction, то есть там построили целую сцену, вы видели сегодня на интернете, ее построили сами, туда привезли, там сделали security, кухня, целый список вопросов, молитвенная группа, группа обеспечения, группа переводчиков, медицина, транспорт и так далее. Это все для того, чтобы лагерь произошел. И здесь нужна колоссальная работа и колоссальная организация. То есть, когда мы говорим о служении, мы говорим не просто так, взяли, позабавились. Мы говорим о серьезнейшей, глубокой работе, которая требует всего того, что у нас есть. Кроме лагеря, у нас будет лагерь в следующее воскресенье, ретрит для старшей молодежи. Там будет тоже человек 100-120. Вот. Кроме того, молодежная конференция в ноябре, это все входит в молодежное служение. Детское служение. Детское служение у нас есть, детская воскресная школа, которая тоже включает в себя определение философии служения, формата служения, подбор материала, подбор преподавателей, распределение детей по классам, проведение занятий, пасторство для преподавателей, связь с родителями. Дальше есть русская школа, которая включает в себя тоже целый блок, организация, программа, преподаватели, проведение занятий. Дальше вот прямо сейчас, когда у нас проходит собрание, работают детские ясли. Вы, возможно, видите, здесь номерки иногда загораются. Это вызывает какую-то маму, ее ребенок там плохо себя ведет, что-то нужна помощь мамы. У каждого ребенка, которого сдают туда, ему дают номерок, и поэтому через вот эту систему мы вызываем родителей. Это кто-то должен организовать. Я не знаю, сколько там десятков детей, но знаю, что в десятках исчисляется. Я знаю, что там десятки только тех людей, кто сидит с этими детьми. Их нужно организовать, за ними нужно наблюдать. То есть это целый большой процесс. Служение для молодых семей. Это огромная группа, которая у нас есть. Еще одна группа. Служение для молодых семей. Это то, что связано с основной частью нашей церкви. У нас много молодежи. Женились много. В этом году не очень много. Но, похоже, уже где-то пошел процесс. Вот. Очень много будет тех, кто молодые семьи. Очень много будет. И поэтому нам нужна специальная программа для них. У нас есть, немножко мы делаем, у нас есть домашние группы для молодых семей. У нас есть конференция для молодых семей. Мы делаем couples retreat каждый год. Феноменальное явление, очень хорошее явление. У нас есть класс «Передай жизнь». Но нам нужно гораздо больше работы сюда. Кроме того, у нас есть служение для женщин. Женскую конференцию мы проводим раз в год. Мы начали в этом году. Мы заботимся о том, чтобы как-то им помогать. У нас есть служение для мужчин. Мы запланировали такую конференцию. Уже она готовится по полной программе. Готовится в конце, кажется, октября. В этом году, в конце октября. И тоже это целая программа, чтобы ее подготовить, чтобы ее сделать. Кроме того, у нас есть медиаслужение. Медиаслужение, что это такое? Это запись, редактирование, размножение дисков, оформление альбомов, распространение проповедей. Это интернет, телевидение, радио, видеослужение. Вы видите, здесь камеры у нас стоят. Мы их потихоньку покупаем, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Нам нужен свет еще сделать, чтобы он светил как надо. Потому что Миша вот сидит в Виноградске, он, кстати, из Санта-Барбары не приехали. Говорит, плохо вас видно. Они смотрят нас там оттуда по интернету. Плохо видно. Ну, для того, чтобы это сделать, нам принесли недавно проект. Он стоит 35 тысяч. То есть все это дело требует серьезных вложений. Требует серьезной отдачи, серьезного подхода. Кроме того, миссионерское служение. Мы его делаем прежде всего через распространение проповедей, вещание в интернете, организация и проведение библейских школ, поддержка служителей, миссионеров и так далее. И еще буквально два слова о обеспечении служения церкви. Как это сделать все теперь? Окей, есть стратегия, как это мы делаем. Проповедь, поклонение, пасторское попечение. Есть разные блоки служения, сферы служения церкви. Но для того, чтобы все это работало, есть еще несколько очень важных вещей. Во-первых, необходимо общее руководство. Кто-то всем этим должен руководить. Кто-то должен видеть всю эту картину. Кто-то должен думать каждый день. Кто-то должен наблюдать за каждым блоком, чтобы оно все нормально функционировало. Координировать работу отделов и так далее. Дальше подготовка служителей. Второй очень важный блок. Для того, чтобы в каждом этом блоке были люди, нам нужно постоянно иметь процесс, который бы генерировал служителей. Вот почему у нас есть школа слова благодати. Вот почему у нас есть школа духовного лидерства. Вот почему индивидуальная работа со служителями. Просто так не появится. Должны быть вложены ресурсы, силы, время. Определение стратегии развития церкви. Как должна развиваться церковь? Какое ее будущее? Какие опасности угрожают церкви? Какие тенденции наблюдаются в развитии церкви? Кроме того, финансы – очень важный вопрос. Финансы – это то, что связано с бюджетом, это планирование бюджета, это определение, каким образом мы можем использовать средства для того, чтобы эффективно все это работало. Это не просто так решить и определить каждый блок. Кроме того, нужно наблюдать за его исполнением, и приходная часть, и расходная часть, чтобы все у нас было действительно на месте. Кстати, это очень удивительно, это чудо. За 5 лет моего служения здесь у нас мы пришли от бюджета в 70 тысяч в год к бюджету 600 тысяч в год на сегодняшний год. И у нас каждый год Бог не давал большего, и у нас не было недостатка. Это огромная Божья милость для того, чтобы все это финансировать и все это действовать. Это речь идет о серьезных вопросах, о серьезных вложениях, которые требуют нашей координации и серьезнейшего отношения, своевременная выплата налогов, оформление документации и так далее. Администрация, здесь еще один важный вопрос, юридические вопросы, отношения с разными государственными организациями, страховки, условия работы, порядок в церкви, на парковке и так далее. Здание и техника, это правильная эксплуатация, это уборка, ремонт, приобретение оборудования и так далее. Казалось бы, но зачем так много? Я вам хочу сказать, что все это для одной цели. Это цель в самом конце. Это цель, которая вот там. Это здоровые, зрелые, радостные дети Божьи, которые способны созидать церковь, которые способны влиять на окружающий мир. Цена каждой спасенной души очень дорога, братья и сестры. И сейчас, когда мы думаем о том, что мы можем делать с нашими ресурсами, которые мы получили от Бога, я думаю, у нас есть очень ясная картина, что с ними делать. Во всей этой работе сотни людей. Я посчитал, примерно около 400 человек из нашей церкви реально задействованы в каком-то блоке этого, из этих служений. Примерно 400 человек. Вы, возможно, еще тот человек, который не вложили себя. Возможно, вы еще не вложили себя, потому что вы думаете, что это потребует переделки вашей внутренности. Это точно. Возможно, вы просто ленитесь и тратите время, и используете свою энергию и свои ресурсы для самих себя. Может быть и так. Но сегодня, когда мы говорим о всем этом, мы говорим о реальных возможностях для вас лично. И Иисус Христос ради этого пришел на землю и пошел на Голгофский крест. апостол Павел ради этого говорил, посмотрите, Колоссянам 1 глава 24 стих, «Ныне я радуюсь в страданиях моих за вас, исполняя и восполняя недостаток плоти моей за скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию». И дальше посмотрите, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для этого я тружусь и подвизаюсь силой Его, действующую во мне могущественно. Трудитесь ли вы для этого? Подвизаетесь ли вы силой Его? Позволяете ли вы этой силе действовать в вас могущественно, чтобы вы могли достигать вот этой общей цели, этой цели, которую поставил перед нами Иисус Христос?
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!